Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Напомню, что с нами сегодня в студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве. Мы говорим о проблеме клеветы, о том, как в истории люди клеветали на выдающихся подвижников и даже святых, тех, кто сегодня уже причислен к лику святых, как они это переносили. И вот один из тех трех, кого вы в начале программы, отец Алексей, назвали, это известнейший всем пастырь, святой праведный Иоанн Кронштадтский. В чем его история? Как он реагировал на клевету?
Ну вот для того, чтобы как-то осознать, что происходило, я приведу пример Бориса Шергина, замечательного русского писателя, который говорил так, что знали отца Иоанна Кронштадтского, но если берег либеральной интеллигенции отца Амвросия Оптинского, например, не желал замечать, то Иоанна Кронштадтского те поносили и забрасывали грязью. Вот тут аксиома «мир во зле лежит» и подтверждается. Узнав о святом, если святого поставят на свечницу, наш век не только не умилится, не только не почтит святого, а будет тщиться в грязь имя святое втоптать. А вот когда мы говорим про отца Иоанна Кронштадтского, замечательно, что у него есть дневники. И из дневников, конечно, я не прочитал все дневники, но кусочками, можно видеть, что он за себя-то не переживал. Он переживал за церковь. Он переживал, например, за ту смуту, за то, что делает для русской интеллигенции, например, Лев Николаевич Толстой. Потому что фактически, я думаю, что на Радио «Вера» уже об этом говорили, произошло разделение интеллигенции на два лагеря. Один лагерь, который был традиционно церковен, и другой, который ненавидел церковь и был прогрессистских таких взглядов, идеологом этого, как вот флагман выступал Лев Николаевич. И, например, Лесков написал повесть «Полуношники», в которой, собственно говоря, представлял отца Иоанна Кронштадтского человеком таким хитрым, лицемерным, высокообразованным, использующим все это для достижения каких-то своих целей. При том, что, в общем-то, отца Иоанна обвиняли в отсутствии духовной жизни. Достаточно было взять любую книгу, чтобы почитать отца Иоанна, чтобы понять о том, что и главное в его жизни была как раз духовная жизнь. А в том, что его обвиняли, не было ни слова правды, легко было в этом удостовериться, но все же. Дело в том, что интеллигенция наша, она благоговела перед Львом Николаевичем. Она фактически ему отчитывалась, вот если посмотреть переписку, например, Лескова с Толстым, о том, если хотите, я приведу. Просто дело в том, что, может быть, это не очень приятно читать, но очень важно понимать, что нам нужно сейчас быть рассудительными, чтобы ошибок, которые были совершены, не повторять. Например, в своем письме Льву Николаевичу Лесков пишет об отце Иоанне Кронштадтском в 1890 году следующее. «Слова его и глупость общества все растут, как известного рода столб под отхожим местом двухэтажного трактира в уездном городе. Зимой на морозе это даже блестит, и кто знает, что это такое, тот принимает это совсем не за то, что есть, но мерило одурения – это верное».
То есть вот, это Толстой пишет Лескову.
Лесков пишет Толстому. Да, о славе отца Иоанна Кронштадтского. То есть вот пройдет немножко времени, и все как пузырь лопнет, и все увидят, что отец Иоанн – это пройдоха там и прочее-прочее. Время все расставляет на свои места. Толстов создавал общество свое, толстовство, которое позже там вот в Америке процветало там и прочее, фактически сейчас уже они не остались, все эти общества, из-за очень странных там моральных каких-то постановок там и прочее, социальные доктрины и так далее. То есть оно перестало существовать. Отец Иоанн Кронштадтский, он как был, так и останется навсегда, на века. Потому что, собственно говоря, но остается он за счет своей святости. Он остается в истории как след, который менял эту историю, изменял эту историю. Вы знаете, я вот вчера буквально посмотрел, коротенькая заметка сына известного адмирала Макарова о том, как был исцелен его отец. В 1900 году его отец тяжело заболел, это рассказывает сын адмирала Макарова. Его отец тяжело заболел, и пригласили отца Иоанна, потому что совет медиков и старших офицеров пришли к выводу, что другого способа излечить его болезнь, он 6 недель не вставал с кровати, у него был сильный артроз со всеми осложнениями, он 6 недель не вставал с кровати, другого способа вернуть его в строй нет. И пригласили отца Иоанна, решили, как пишет его сын, поддержать его психологически, построили на всех кораблях команды кораблей, зачитали о том, что здоровье совсем плохое у адмирала, но что все хорошо, потому что отца Иоанна уже позвали, вот, под музыку всех распустили после донесения этой информации. И когда отец Иоанн приехал, вспоминает его сын, которому было тогда 8 лет, он прошел к отцу, который лежал в белом кителе, очень хмуром таком состоянии, положил ему руку на голову, молился, потом дал поцеловать крест и сказал: «Бог поможет». И когда он выходил из комнаты, то все врачи и старшие офицеры, и еще кто-то там присутствовал, все были уверены, что адмирал уже исцелен. Свидетельство 8-летнего ребенка. И на следующий день адмирал вышел к чаю, а после этого вернулся в строй. Вот история, как бы. Это история со слов очевидца. И вот отец Иоанн Кронштадтский, он жил, но в то же самое время кому-то это было поперёк горла. А почему? Потому что он был традиционно церковен. Он любил церковь, он любил исповедь, он любил святых, он любил богослужение. Он любил Россию такой, какая она есть. Он был сам частью России. Вот. Он был тем, кто не был таким, как меняющееся общество.
Ну, батюшка, а может быть, причина не только в этом? Может быть, еще все-таки неординарность самой личности? Ведь пока он служил в Кронштадте, никто, собственно, особенно против него не восставал, кроме его собственной матушки, которая жаловалась в консистории, что он все деньги раздает, и в результате добилась, что его жалобы не стали отдавать ей в руки. Но именно его личностные качества, его, как сейчас бы сказали, харизма, и то, что он стал выступать в печати, то, что он стал проповедовать достаточно широко, и то, что это отличалось все-таки от того, к чему люди привыкли, к просто такому спокойному требоисполнению, к совершению некоторых обрядовых действий. Он же, все, кто описывает его служение литургии, именно о том и говорят, что он жил литургическим действом. Он буквально там летал по солее и с каким-то совершенно удивительным голосом, который по мере служения креп. И именно эта от него исходившая энергия веры, возможно, она провоцировала такое вот резкое неприятие каким-то числом людей.
Дело в том, что он олицетворял в тот же самый момент традиционную церковь, а сама церковь была не нужна. То есть вот когда рассказывают об отце Иоанне как о необыкновенном пастыре, который необычно служит литургию, для меня в этом смысле важны слова, например, Антония Храповицкого, который его лично знал и очень высоко ценил, или отца Иоанна Восторгова, потому что они были современниками, и они, будучи совершенно адекватными людьми, относились к нему как к святому, объективно это свидетельствуя. И вот если человеку не нужна церковь, он хочет видеть в ней что-то мертвое, загнившее, старое, то да, тогда отец Иоанн его не устраивает, Иоанн Кронштадтский. В отношении Лескова можно закончить, как он подписывался, например, в отношении графа Толстого. Вот письмо, которое я цитировал, подписано: «Я шел и иду сам в течение всей жизни, но люблю сверять вас, но люблю себя проверять и укреплять вашими суждениями. «Любящий вас Николай Лесков», или в другом письме: «Простите меня, что я вам докучаю, и не лишайте меня своей нравственной поддержки. Преданный вам Николай Лесков». Вот. И Толстой тоже, в свою очередь, поддерживал Лескова, рассказывая, например, «Рассказ ваш об Иоанне чудесен. Я хохотал все время, пока читал его вслух. Тут ужасно то, что сделали в продолжении 900 лет христианство с народом русским». Вот. Но вот, собственно говоря, вот то, что происходило. То есть надо понять, что наша страна, которая скатывалась к революции, она внутренне была не единодушной, она была внутренне разделенной. И то, что последовало позже, это как раз следствие вот тех процессов, которые начинались еще в начале 20 века и вот в конце 19-го.
Смотрите, получается, что технологии-то дискредитации духовного авторитета приблизительно те же самые, что в XIX веке, что в XX веке, что в XXI веке. Вот у нас есть некоторая шаблонная фраза про попов на мерседесах. Вспомним, в чем обвиняли отца Иоанна Кронштадтского. Что он весь увешан какими-то драгоценными крестами, что ему дарят какие-то сумасшедшие облачения, стоящие безмерных денег, что вот вместо того, чтобы пожертвовать, помочь. Несмотря на то, что его-то дела милосердия были видны всей стране, но это никого не смущало, и продолжалось все в том же духе.
Ну вот как-то в эфире «Радио Вера» было сказано, что больше всех знали о делах милосердия Христа. Все знали. И это не мешало его распинать. То есть можно видеть и не видеть, слышать и не слышать. И вот то же самое происходило с отцом Иоанном. Это была не единственная повесть, а была и следующая повесть, которая мало того, что была написана, она даже была поставлена. Так называемые «Черные вороны». Написана была в 1905 году, когда была разрешена свобода слова. Написал ее Протопопов. Поставлена она была в 1907 году и шла с успехом на театральных помостах. То есть это уже седьмой год, когда вот отец Иоанн болеет, умирает, а кому-то нужно, вот как Борис Шергин сказал, что если есть где-то рядом святой, то нужно сказать, что он не святой, потому что в этом случае тебе плохо будет жить. Если ты грязный, то нужно забрисать грязью, очернить другого. Вот когда Господь явился в виде трех ангелов Аврааму, мы помним как раз вот в Хевроне, что по дороге Авраам упрашивал и говорил, что: «Господи, если найдется 100 праведников в городах Содом и Гоморре, может быть, ты не уничтожишь эти города?» Господь говорит: «Хорошо, а если 90?» И так он упросил до 10, и Господь сказал: «Хорошо, найдется там 10 праведников, я их не уничтожу». Вот лично я понимаю эту историю так, что если даже 10 человек живут не такой грязной жизнью, как остальные, то у остальных есть возможность измениться, потому что они будут видеть жизнь не такую, какой живут они. Но если нет этих праведников, то нет возможности изменения. Все так живут, это норма. И в этой связи очень важны праведники, потому что они для остальных являют пример. Можно жить не так, можно жить другими ценностями, другими отношениями в семье и прочее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Но вот, пытаясь перевести тему историческую на нашу действительность, мы все находимся в ситуации, когда мы можем наблюдать, как на церковь льется какой-то поток клеветы. Но нужно еще разобраться, клевета ли это. Вот мы видим просто какое-то количество разных публикаций, которые нам рассказывают про какие-то ужасы в стенах церкви, про какие-то страшные нравы православных приютов, про какие-то калечащие истории воспитанниц монастырей и так далее. И в принципе, так или иначе, может в сердце человека закрадываться мысль: ну а вдруг это правда? Ну а вдруг? даже при всей благорасположенности к церкви такая мысль возможна. И тогда что делать? Вот перед нами стоит вопрос, разбираться, правда или нет, или правильная реакция, ну, какая-то, может быть, разумная реакция, это воздерживаться от суждений, говорить, что, ну, не моего, как бы, я не обладаю информацией, не моего ума дело, ну, я же неравнодушный, я же хочу за правду при этом быть. Как вот этот клубок распутывать?
Вот я однозначно живу в церкви. Я являюсь священнослужителем. Являюсь священнослужителем в городе Москве. Но поверьте, что вот эти истории, эти вопросы, вот меня не очень затрагивают. Потому что я просто не читаю какие-то сайты, где вот этим занимаются. Там, если встают какие-то вопросы, то все вопросы, они, безусловно, индивидуальные. И имеет смысл разговаривать не с журналистами, вот, не с аватарами, которые вот существуют в интернете, а с людьми, которых я, например, знаю, которым доверяю. Если какой-то вопрос встает, я могу спросить у кого-то из своих знакомых, что вот он по этому поводу думает, потому что наверняка можно проследить какую-то... Ко мне приходят прихожане, которые спрашивают: «Батюшка, вот как вот такое, вот что вы думаете вот о том-то или о том-то?» И я могу сказать, что я думаю, потому что так или иначе я, ну вот, всех знаю. И в этой связи я бы советовал нашим прихожанам, вот тем, кто является честью Русской Церкви, не доверять тому, что пишут, а доверять живым конкретным людям. И если есть какой-то вопрос, спросить у своего священника, который вот в вашем храме служит, что он по этому поводу думает. Если это задело...
Ну, что он знает по этому поводу.
Да, что, если это задело, если у человека есть какая-то ну, вот, болезнь на душе. Потому что, во-первых, бывает так, что человек как бы увидел заглавие, начал читать. А прочитав до конца, понял, что у него душа изгажена всей этой мерзостью и гадостью, которую в нее вылили. И что же делать тогда? И тогда можно подойти к священнику и спросить, чтобы вот эту гадость всю из себя очистить каким-то мудрым словом, рассудительным. Поэтому я советую не читать гадость, а спрашивать у живых людей, которых мы видим и которые отвечают за свои слова. Кроме того, вот поверьте, что если бы мы сейчас были во времена, например, Христа, то продавший Христа Иуда тоже бы написал что-нибудь в Фейсбуке или в интернете, что вот все плохие, вот, а лучше повеситься, чем в таком мире жить. Давайте мы тогда можем ему поверить. Вот, то есть тоже голос, тоже свидетельство. Вот, это же так. То есть надо понимать, что люди разные, и разные пути жизни у людей. И в этой связи как бы то, что мы видим в печати, не значит, что это адекватный человек. Вот мы с вами сейчас поговорили как раз ни много ни мало о двух замечательных людях, об отце Иоанне Кронштадтском, об Антонине Капустине, которых сейчас никто ни в чем не упрекает. Которых, вот отец Антонин Капустин, я думаю, что все русские паломники, когда видят его бюст в Горнинском монастыре, когда бывают на Елеонской горе у его могилы, они все ему с благодарностью молятся за то, что он сделал. Потому что все время расставляет на свои места. И вот наше дело не кого-то осуждать, наше дело жить. А жить — это значит творить, делать, созидать. Значит, не там читать что-то там, какие-то споры, пересуды, а, например, пойти в образовательный центр своего храма. Вот у нас при храме открывается такой миссионерско-просветительский центр, где будут читаться лекции о Русской Православной Церкви, о Священном Писании. Мы уже договорились вот с отцом Андреем Рахновским, который прочтет курс лекции о Новом Завете. И вот для того, чтобы больше узнать о своей вере, для того, чтобы эту веру больше использовать в своей жизни. Вот этим, по большому счету, нужно заниматься, а не, как бы, не какими-то интригами, еще чем-то, потому что время-то растает на свои места, но где будешь ты, потерявший время на всю эту пустую, как бы, вот, историю, клевету и так далее?
Ну вот как раз по поводу московского священства и просветительства, казалось бы, отец Иоанн Восторгов, кого он мог так уж сильно раздражать? Человек ничего плохого вроде так не делал.
Отец Иоанн считал, что именно церковь является препятствием для развития различных социалистических идей и прочее, в общем-то, для грядущей революции. И именно поэтому, по словам отца Иоанна Восторгова, нападки на церковь были в гораздо большей степени озлобления, чем даже против самодержавия. Отец Иоанн издал перед революцией 5 томов своих проповедей, и 4 тома были посвящены непосредственно проповедям, а 5-й том был посвящен социализму. Дело в том, что в то время социализм воспринималось как одна из разновидностей сект. То есть фактически человек захватывался этим учением и ради этого учения был готов идти на все, что возможно. И отец Иоанн показывал, что без Бога все придет только лишь к насилию. Он всеми силами пытался остановить то, что развивается в стране, вразумить, и поэтому, безусловно, подвергался, в общем-то, травле и колоссальнейшей клевете со стороны либеральных сил. И это происходило еще с Грузии, в которой он служил. Надо сказать, что родители отца Иоанна, они родились во Владимирской области, а позже переехали на Кавказ. И там в очень тяжелых, стесненных обстоятельствах, рано потеряв отца, воспитывался отец Иоанн в Ставропольской семинарии. И вот отец Иоанн Кронштадтский свидетельствовал о нем позже, что это русский Златоуст, он может великую пользу принести России. Интересно то, что все наши замечательные святые предреволюционного времени были между собой друзьями. Вот, например, письмо, которое до нас сохранилось, отца Иоанна Кронштадтского. Он пишет: «Сегодня был в гостях у нас наш замечательный друг, отец Иоанн Восторгов». Пишет он митрополиту Серафиму Чичагову, будущему священномученику, расстрелянному в 1937 году. «Говорили о разных вещах, в том числе о ваших делах. Вспоминайте конец Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова. Бог ведет вас через эти обстоятельства своим путем к славе». Вот пророческое письмо Иоанна Кронштадтского, в котором он вспоминает отца, ну, то есть Иоанна Восторгова и прочее. Все святые, они всегда между собой были друзьями, потому что у них есть главное, их есть то, что их объединяет. И точно так же дружили святые и в предреволюционные годы. Отец Иоанн Восторгов был тем, кто вместе с другими двумя священнослужителями был на аудиенции у государя и просил, чтобы пьесу «Черные вороны» сняли бы с помостков театральных труб, с помостков театров. И государь отдал приказ Столыпину, пьесу сняли. Отец Иоанн Восторгов был тем, кто советовал, вот как только умер отец Иоанн Кронштадтский, собирать его вещи, собирать его дневники, потому что он говорил, пройдет немного времени, и этот святой человек, объективно святой, он будет причислен к лику святых, не теряйте времени. И в этом смысле он был продолжателем и отца Иоанна Кронштадтского, и продолжателем делание созидания, сохранения церкви. Вот вообще надо сказать, что церковь в начале XX века менялась, она преобразовывалась. А отец Иоанн Восторгов был как раз олицетворением вот той новой, можно сказать, церкви. Церкви, с одной стороны, абсолютно традиционной, а с другой стороны, церкви, которая проповедовала, которая воспитывала, которая образовывала. Отец Иоанн был синодом поставлен на должность подготавливать священнослужителей для тех людей, которые уезжают в Сибирь по программе Столыпина, потому что чуть ли не до, там, простите, 300 тысяч человек ежегодно уезжало в Сибирь, а священников среди них не было, и нужно было как-то их окормлять. И вот отцу Иоанну сказали, ты должен подготовить священнослужителей. Он дал объявление из бывших учителей, из бывшей вот, ну, как бы такой вот интеллигенции, с огромным конкурсом он выбрал учеников и почти 100 человек, подготавливая за несколько месяцев, рукополагая, он отправлял в Сибирь. Клеветали на все, клеветали в том числе и на эти курсы. И вот действие клеветы было объективно даже для самих участников курсов. Вот они видят отца Иоанна Восторгова перед собой, а все равно мысль какая-то, а вдруг он не такой, а вдруг это льстец и прочее, прочее, была даже у учащихся этих курсов. Но вот клевета помогала исцелиться от подобных мыслей, потому что рассказывали, что курсы закрыты, что все учащиеся разбежались. Это тогда, когда все эти 100 человек не пропускают ни одного занятия и интенсивно учатся. И вот клевета на отца Иоанна Восторгова была большая, чем даже в настоящий момент клевета на церковь. Были люди, которые писали конкретные произведения отец Иоанн Восторгов и его политическая деятельность. Например, человек с фамилией Дурнова. Вот, книгу, которую он написал, ну, больше как... Ну, там рассказывается о том, как он соблазняет учащихся гимназии, как девушек заставляют потом покончить жизнь самоубийством, как ворует церковные деньги, как он отравляет свою жену медленным ядом для того, чтобы стать патриархом. И все это распространяется лично, рассылается всем министрам, рассылается всем сколько-нибудь значимым людям в государстве. Когда отец Иоанн Восторгов по поручению Священного Синода ездит в Сибирь, то в какой бы город он ни приезжал, перед этим все газеты печатают выдержки о том, кто к ним едет, что это за человек и так далее. И вот митрополит Евлогий Георгиевский, человек абсолютно адекватный, жизнь которого нам хорошо известна, он рассказывает в своих воспоминаниях «Путь моей жизни» о своей встрече с отцом Иоанном Восторговым. Протоиерей отец Иоанн Восторгов был человек незаурядного ума и большой энергии. При жизни о нем ходили разные сплетни, но, кажется, они были необоснованы. То есть вот видите, насколько клевета оказывает действие, что, как вот вы заметили правильно, Константин, она навсегда человека очерняет, и подозрение все равно...
Думаешь, а вдруг?
А вдруг, да, у человека остается. Он рассказывает, как отец Иоанн принял его, показал, как действуют его пасторские курсы. Митрополит был в восторге. Познакомил его с супругой, которую, по словам газет, он отравил для того, чтобы стать патриархом, то есть вот с умершим уже человеком и прочее. Отец Иоанн Восторгов отмечал в 1911 году. Один из вдумчивых наблюдателей сказал о современной русской жизни, что она насквозь пропитана ненавистью. Безотрадная характеристика. Но если она верна относительно политических партий, сословий и бытовых групп русского общества и их взаимоотношения, то еще вернее она относительно чувств, питаемых ныне к церкви. И вот в отношении того, как и что чувствует человек, который подвергается клевете, он пишет: «Мне часто приходится идти над зияющей бездной ненависти человеческой. Страшно заглянуть в нее, и нередко сердце сжимается от боли и естественных страхований». Мы знаем о том, что отец Иоанн Восторгов был расстрелян 5 сентября 1918 года. При этом, когда его расстреливали, он попросил разрешения у тех, кто совершал расстрел, благословить тех чиновников, которые расстреливали вместе с ним, вот, прочитал молитву, сказал проповедь перед расстрелом, сказал о том, что принесем эту жертву с надеждой на возрождение Отечества. И, обращаясь к палачам, сказал: «Я готов». Ему завернули руку за спину, выстрелили в затылок, толкнули в траншею. Он был первым. И вот говоря об отце Иоанне Восторгове, это один из примеров. Сейчас мы знаем о том, что он канонизирован, и вот если посмотреть на его жизнь, то, что происходило, очень важно делать выводы для настоящего времени и не читать то, что пишут в каких-то источниках, а А подобно отцу Иоанну Восторгового, трудиться, жить полной жизнью, вот, созидать, помогать церкви, помогать людям.
Смотрите, одно дело, когда мы говорим, вот я задал вопрос про тот поток информации, который на нас льется о каких-то, вот, казалось бы, может быть, нестроениях в церковной жизни. Но это одно, тут можно там проверить, узнать, разобраться или обратиться, как вы сказали, к человеку, который в курсе. Это отдельная тема. А вот вы нам сейчас рассказываете про примеры, когда, ну, благие дела того, кто оклеветан, очевидны. Ну, очевидна вся та милосердная деятельность, которая развивалась вокруг праведного Иоанна Кронштадтского, например. И все равно льется поток клеветы, который, ну, казалось бы, рационально не обоснован. Ну, то есть он сталкивается с фактами, и все равно льется. Получается, есть у клеветы, у нашей, моей склонности к тому, чтобы клеветать и верить в клевету, какие-то духовные причины, не только такие рационально-политические, социальные.
Вы правы. Дело в том, что для того, чтобы увидеть какой-то предмет в исследованиях научных, для этого нужно, чтобы прибор, которым ты это видишь, имел бы такие характеристики, какую возможность, чтобы как раз увидеть это. И для того, чтобы увидеть зло и грязь, сначала зло и грязь должны быть у нас. То есть мы должны быть, например, развратными, чтобы кого-то заподозрить в разврате. Мы должны быть ворами для того, чтобы кого-то заподозрить в воровстве. И поэтому это тоже вопрос духовной жизни, вопрос осуждения и неосуждения. Вот мы Великим постом читаем молитву: «Господи, даруй мне зрите моя прегрешение, и не осуждайте брата моего». То есть вопрос этот касается всех нас. И очень важно то, что у нас не предрешенная ситуация, которая будет с нами через год, через 5 лет, через 10 лет. Мы можем поступить, как это сделали наши предшественники, доверять клевете и оказаться уничтоженными в той мясорубке, которая произойдет позже. Или же мы можем быть созидателями, делателями, которые не осуждают, а трудятся. Выбор за нами.
Я благодарю вас, отец Алексей, за эту беседу. Напомню сегодня тему... очень острую, очень такую животрепещущую и очень актуальную, вот эту уж точно, тему клеветы на церковь и даже на ее святых подвижников мы обсуждали с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Раеве. В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».